Вы родом из Керчи, и много акций, которые вы делали уже после аннексии Крыма, они были связаны с пониманием происходящих событий, анализом этих событий. Наверняка у вас остались воспоминания о том, какие у вас были чувства, мысли. Ведь из этого, собственно, наверное, и родились ваши акции последующие.
Это не то чтобы воспоминания, оно просто живое. Ведь аннексия же не закончилась. То есть был процесс захвата, когда вошли войска, но ничего не изменилось. Поэтому это как бы живой процесс, который продолжается и по сей день. Ощущения остаются, и трансформируется жизнь, и нужно как-то иначе ее выстраивать, чем было изначально там придумано и хотелось. Ну, это из-за непредвиденных обстоятельств. Я не знаю, какие могут быть ощущения, когда на территорию твоего дома заходят чужие какие-то непонятные танки, люди военные. Я думаю, что это сложно описать словами, поэтому появлялись все эти акции, которые, мне кажется, более чем красноречиво рассказывали о том, что происходит внутри меня и многих других людей.
Ваши родители, они до сих пор живут в Крыму, и вы не виделись с тех пор? Или, я так понимаю, что вы за все 4 года там ни разу не были, или я ошибаюсь?
Да, я ни разу не была. Я могу, в принципе, рискнуть поехать туда, но я уверена, это может быть очень небезопасно, потому что я находила в интернете, на российском ресурсе себя в списке запрещенных художников в России, и также террористы на востоке Украины, они объявили в списке дегенеративных художников, запрещенных художников. Но мало того, может произойти все что угодно, как вот, например, произошло с Сенцовым или Кольченко и многими другими активистами, которых просто судили почему-то по российскому законодательству, несмотря на то, что у этих людей был и остается только украинский паспорт. Поэтому я, в первую очередь, туда не возвращалась из-за опасности. Я не хочу сидеть в тюрьме 20 или 30 лет в российской тюрьме ни за что. Я не вижу в этом никакого смысла для того, чтобы давать им возможность там издеваться над собой, над моими близкими, которые они тоже могут шантажировать, например, если я вдруг появлюсь. Потому что если бы я скрывала свою позицию, то, возможно, это была бы одна история. Так как я не скрывала свою позицию и все время делала различные протестные перформансы, поднимающие вопрос аннексии, оккупации, ну не только Крыма, а вообще, что значит быть переселенным человеком, беженцем. И я думаю, что это может быть очень большим толчком для различных противоправных действий со стороны там, российского государства или власти, или правоохранительных органов. Насчет родственников, да, там у меня действительно большая часть родственников живет, это их дом. Большой вопрос как раз к этому состоянию, где ты даже у себя дома уже не можешь толком находиться, но вместе с тем тебе ехать-то некуда. И вообще вопрос, почему должны люди ехать, бросать свое жилье, свой дом. Я думаю, что это большая гуманитарная катастрофа, которая касается не только моей семьи, меня лично, а всех вокруг людей, которые тем или иным образом пострадали, ну, не только в Крыму, но и в Донецке. Ну и вообще это глобальная проблема. Сейчас по всему миру огромное количество беженцев, которые просто вынуждены где-то быть и остаться просто ни с чем.
Вы только что говорили, что нашли свое имя в списке запрещенных для въезда или запрещенных художников в России, да. Но, тем не менее, ваши акции, по крайней мере, те первые, связанные с Крымом, они проходили в России, и это акция 254, когда вы лежали, завернувшись в украинский флаг на ступенях Эрмитажа, и вторая акция, когда вы в Москве реке полоскали флаг Крыма, эти обе акции проходили в России. Для вас место было важным, что это именно проходит там, а не, например, в Киеве?
Да как Киев же не оккупирует Крым. Локация имеет определенное концептуальное наслоение, и она имеет значение, такое же равнозначное, как и само действие. Тем более Эрмитаж — это было не просто так, а это было в день открытия манифеста 10-й в Эрмитаже. Тогда, когда произошла аннексия, начинались военные действия на востоке Украины, тогда, когда Россия цинично претендовала, что там ничего не происходит, она никакого отношения к этому не имеет, и вообще что-то там украинцы друг друга стреляют. Мало того, я получила приглашение за месяц до аннексии через украинского куратора Марину Щербенко принять участие в параллельной программе «Манифесты 10», которая происходить должна была тогда в Санкт-Петербурге. Я приняла это приглашение, мы начали разработку проекта. Мы обсуждали бюджет и уже начали активную подготовку. Но случилась аннексия, и я написала крымскому куратору, что я не буду принимать участие до тех пор, пока в России не выйдет танки из территории Крыма. Она была полностью со мной согласна, и она написала вместе с остальными участниками этого проекта параллельной программы «Манифест 10», что мы не будем участвовать по политическим убеждениям в этой выставке. Это было довольно громко, потому что много художников подключилось, и даже некоторые художники, которые должны были принимать участие в основной программе, отказались участвовать, некоторые согласились. То есть это было как бы довольно громко, тогда этот бойкот «Манифеста 10». И что меня удивило, что сотрудники Эрмитажа написали на своем фейсбуке официально о том, что меня никогда никто не приглашал, и я просто использую ситуации для самопиара. Ну, то есть это была очередная циничная ложь. То есть и мало того, что цинично отбирают твой дом, так еще цинично и тебя обвиняют в клевете, там, из лжи. Эрмитаж был не случайной платформой, потому что за этим всем стояла большая история уже. Плюс на тот момент, на момент 1 июля, когда я это сделала, произошло то, что расстреляли мои скульптуры в Донецке. Опять же, такие пророссийские террористы, люди, которые были спонсированы все это время российской властью. И при этом открывалась манифеста. И мне это было очень важно как раз обнажить и, можно сказать так, препарировать этот момент и сделать этот жест для того, чтобы, ну, как минимум, хотя бы маленькую, но пощечину дать.
Вот эта акция 254 проходила практически сразу же после аннексии, буквально через несколько месяцев, и тогда эти события, конечно, были еще свежи. Вот интересно, как люди реагировали на то, что вы лежите, завернувшись в украинский флаг? Были ли какие-то выпады в ваш адрес?
Я когда легла на ступени, накрылась флагом, сначала не было никакой реакции, то есть я слышала, чувствовала, как вокруг меня обходили, но в основном, даже на видео можно посмотреть, что в основном игнорировали. Рядом со мной сидели два парня на ступенях, и они о чем-то говорили. А потом я слышала, как один из них начал спорить с другим, что это, скорее всего, какой-то нелегальный перформанс или что-то в этом роде. И он не постеснялся, подошел ко мне, рядышком сел и сказал, что он бы хотел на меня сверху лечь, а потом насрать. Это была цитата, которая, наверное, запомнена всю жизнь. И он ушел, он начал смеяться со своим другом и ушел. То есть это было тоже прямое проявление агрессии и недовольства, что я там находилась. Атаки физической, конечно, не было, но через минут 20 или 30 поступила жалоба. Была женщина, которая несколько раз ходила вокруг меня, туда-сюда смотрела, потом она подошла к смотрителям и потребовала, чтобы это убрали. То есть она не знала, это перформанс или акция. Она, возможно, думала, что это экспонат. И она требовала, чтобы это убрали, и чтобы меня отсюда вывели, и флаг убрали. И вообще она требовала вызвать психиатрическую лечебницу, полицию, чтобы со мной разобраться. То есть для нее это было оскорбление, и она очень сильно расстроилась, она кричала, возмущалась. И вот уже после того, как она возмутилась, тогда сразу же прибежало множество работников Эрмитажа, службы безопасности, полиции, которые меня быстренько оттуда забрали.
Я бы хотела вернуться к началу нашего разговора, когда вы говорили о проблеме исчезания беженцев или внутренне перемещенных лиц. Вы это чувство переносите до сих пор на свои акции, да? То есть для вас это еще не решенная тема, она продолжается.
Безусловно, потому что я всегда привожу пример людям, которые не являются перемещенными. Все вы путешествуете, ездите, имеете такое же право, как и я, там перемещаться. Захотели — поехали туда, захотели — поехали сюда. Но у вас есть одна особенность. Вы можете всегда вернуться домой. И когда ты становишься перемещенным, у тебя вроде бы как дом везде. Ты везде автоматически, подсознательно сравниваешь любое место со своим утерянным домом и думаешь, а может быть, это мой дом. Есть, конечно, непроработанные паттерны. Я не думаю, что там за 3-4 года они могут прям полностью как-то трансформироваться. То есть ощущение потери какое-то, оно присутствует, безусловно. И я думаю, что моя такая активная номадическая жизнь, наверное, с этим и связана, когда ты в какой-то степени подсознательно просто ищешь свое место, где бы тебе было бы так же хорошо, как и там.
Плод Крым тоже был, наверное, символом этой оторванности, и не только вашей личной, но и оторванности территории Крыма от Украины.
Крым довольно специфическая территория, он всегда был немножко оторванный, наверное, если быть честным. Потому что это все-таки полуостров, но я бы его сказала, что он такой остров. Там всегда жило огромное количество национальностей, разных людей, и я могу сказать, что он был абсолютно уникальной территорией, то, что он постоянно как-то трансформировался, я имею в виду в геополитическом контексте. Плюс такой момент, что специфическая климат и ландшафт, он очень неповторимый, он не похож на другие какие-то климатические зоны ни в России, ни в Украине, ни где-либо. Проблема в том, что это была очень бедная территория, очень бедная такая зона всегда. Я говорю про последние годы независимости. И, возможно, это очень сильно повлияло на само восприятие людей внутри. Плюс там всегда была довольно сильная пропаганда российская. Присутствие Украины было не так значительно, если быть точной, во время обучения. Даже нас не так много обучали украинскому языку. Поэтому ощущение, что ты не там, и не здесь, наверное, было всегда, что Крым сам по себе, наверное, был всегда. Я думаю, что аннексия — это как результат вот такой неопределенности, турбулентности. И я помню даже момент, когда я маленькая была, произошла первая революция на моей судьбе. Это когда развалился Советский Союз. Я была совсем маленькая, и в этот момент мы ехали в автобусе, по радио передавали о том, что Советского Союза нет. И вот я помню, что было такое молчание. И первое, кто-то выкрикнул: «О, Боже, что теперь будет с нами? Теперь кто мы? Где мы будем?» То есть вопрос самоосознания, идентификации, он, наверное, был очень актуальным всегда на территории Крыма. И люди, наверное, может быть, были сразу номадами и не понимали, к чему, где и как мы относимся, и, возможно, это была и как раз причина того, что произошло, то есть Россия воспользовалась. Например, мой последний перформанс «Плод Крым», ведь он же как раз об этом, это как раз метафора, парламент для каждого перемещенного человека. А перемещенным человеком может быть любой человек. И никто же не знает, что может произойти. В любой момент ты можешь проснуться и очутиться без своей воли в чужой стране, потому что власть, сила, оружие. Как раз оранжевый плод спасательный — это же метафора какого-то полуострова, который вроде бы как привязан, но он в любой момент может оторваться. С одной стороны, выполняет функцию спасения, а с другой стороны, можно очень легко утонуть. Он настолько хрупкий, и его нужно еще спасать и защищать.
Вы проводите параллели не только с теми людьми, которые оказались вне дома в рамках Украины из-за событий последних, но и вообще, наверное, более в общем о тех людях, которые бегут из своих домов в других зонах конфликта.
Абсолютно, безусловно. То есть это метафора вообще любого переселенного человека, независимо от национальности. Я взяла такое название и использовала тему Крыма, потому что я ее переживаю, проживаю, и это моя тема. То есть я не могу быть, я не сирийц или не афганец, но параллель с абсолютно всеми людьми, потерявшими собственный дом, и напоминание всем тем, кто имеет свой дом, о том, что в любой момент можно потерять его. Я просто, когда оказалась в Швеции и начала там жить, это был 2014-2015 год, как раз в этот период произошло начало вот этого кризиса беженцев. Я помню эти моменты, когда в Швеции официальная власть говорила: «Добро пожаловать в Швецию, добро пожаловать беженцы, пожалуйста, приезжайте». Когда в Мальме очутилось более 100 тысяч за одну неделю, более 100 тысяч людей, которым нужна была какая-то еда, где-то жить, в этот момент шведское правительство очень тихо и без объявления просто закрыла границы, выстроив там забор вдоль. Сейчас принимают закон о том, чтобы даже те, которые намного раньше прибыли или даже родились, но из семьи беженцев, чтобы их вернуть обратно на родину. Это там, где продолжаются конфликты. И я как раз вот столкнулась с тем, что вот моя проблема похожа, и мы, в общем-то, страдаем плюс-минус одинаково, несмотря на то, что мы абсолютно разные национальности и по-разному говорим.
Ваши акции, они все связаны с политикой, и вы сами говорили о себе, что являетесь политическим телом, и проводили параллели, что таким политическим телом являемся все мы.
Когда мы выходим на улицу, мы уже становимся политичным телом, особенно если я делаю какие-то странные, нестандартные действия в публичном пространстве. Хочу я этого или не хочу, мое тело становится политическим. Моя регистрация была в Крыму, и долгое время, ну вот на протяжении 3 лет, до тех пор, пока я не поменяла регистрацию, счет в банке, карточка была заблокирована и не имела права получать медицинскую помощь у себя в стране. То есть ты уже становишься волей-неволей политическим телом, потому что ситуация влияет на твое собственное тело. Ты не можешь ничего сделать. Или наоборот, когда ты делаешь какие-то действия, поднимая ряд общественных вопросов, ты становишься тоже политическим телом, обретая в какой-то степени свободу. Могу сказать, что даже если я делаю скульптуры, которые вроде бы как невинны, да, просто скульптуры, но медиум, который я использую, это формовка собственного тела, и часто материалы, такие как мыло, которые имеют наслоение истории, оно тоже становится политическим, это произведение искусства. Тем более, когда я внедряю это в публичное пространство. Поэтому даже если я, например, сейчас вот отказалась с вами беседовать и сказать, нет, я не хочу говорить ничего о ситуации с Крымом, и мне это все неинтересно, я нейтральна. Это тоже мое политическое действие. То есть я от этого отказываюсь, таким образом проявляю свою позицию.
Можно провести параллели с очень известной перформансисткой Мариной Абрамович, которая, конечно же, не использовала собственное тело как политическое тело, но как социальное тело, мне кажется, да. Вы эти параллели тоже усматриваете?
Безусловно, в какой-то степени ее опыт и ее наследие повлияло, потому что это классика перформанса. Мне очень нравятся ее ранние перформансы. Она подвергала сама себя невероятным риском, и когда она особенно выполняла эти все действия в публичных пространствах, я восхищаюсь. Меня действительно трогает вот эта самоотдача и жажда изменения не только языка художественного, но и самого пространства художественного и общественного через собственное тело, через его границы и исследование этих границ. Это, да, действительно замечательно. Но вот еще очень важный, наверное, учитель для меня — это Йозеф Бойс. Он был абсолютно политичным, он был абсолютно связан с общественным, и все его искусство было не просто какая-то декорация, а оно трансформировало реальность. И я думаю, что это как раз задача искусства — быть там каким-то ментором или учить, как правильно, как неправильно, но как минимум рисковать и предлагать нечто другое.